И мы продолжаем с вами читать первое послание к Коринфянам. И мы уже с вами прошли первую главу, и мы видели, что в первой главе апостол Павел, он показывает, знаете, сравнение человеческой мудрости и простоты во Христе, сравнение человеческих вот этих возможностей, способностей, человеческой философии, да, человеческого вот этого вот всего, чем можно было бы похвалиться, чем можно было бы гордиться, да, и евангельской проповеди, которая выглядит не так эффектно, которая выглядит, как апостол Павел здесь говорил, юродство проповеди, то есть выглядит совсем не презентативно, да, выглядит совсем не так вот красиво, а все-таки вот в этом сравнении апостол Павел показывает, что вот она, евангельская проповедь. И мы теперь Павел же говорит о мудрости, то есть до сих пор он с человеческой мудростью сравнивал простоту евангельской проповеди, а теперь во второй главе апостол Павел хочет поговорить о евангельской мудрости уже, да, и уже поговорить о том, что есть и не только простота Божья, да, есть не только простота проповеди Евангелия, но и мудрость проповеди Евангелия. И вот что мы об этом скажем, да, и оказывается, что христианская образование, христианский рост не заканчивается лишь только на принятии Евангелия, да, что впереди у христианина бесконечность. И это невероятно радостное такое сильное переживание, что нам есть куда расти, нам есть в чем совершенствоваться, что мы можем, не останавливаясь, возрастать, да, стремиться, и мы знаем, что пределов нет и границ не существует. Мы прочтем с вами вторую главу целиком, она небольшая, вторая глава первого послания к Коринфянам, и если у вас есть с собой текст Писания, или, может быть, на бумаге, или в электронном устройстве, обычно я не прошу, чтобы вы смотрели, следили по тексту, но поскольку мы с вами разбираем текст послания, и это большой такой фрагмент, полностью вторая глава, следите, пожалуйста, за текстом главы. Итак, апостол Павел говорит: «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всём, а о нём судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Итак, настоящая мудрость, она не в том, чтобы знать множество фактов. Настоящая мудрость, она не в том, чтобы получить красивый диплом, даже пусть он красного цвета, да? Настоящая мудрость, она не в том, чтобы уметь красиво говорить. Настоящая мудрость, она не в этом. И так же, как и настоящая слава, не в том, чтобы о тебе знало как можно большее количество людей, да, чтобы на тебя кто-то там подписался, и подписались бы на тебя, может быть, тысячи, и, может быть, миллионы. Настоящая слава не в этом, да, есть что-то гораздо более важное. И вот в этой жизни очень сложно понять, как же это, может быть ли что-то более важное, чем вот подписка тех самых миллионов, да, казалось бы, может ли быть что-то более важное. Знаете, и только пред лицом смерти человек задумывается, а вообще ценно ли то, что я имею? Вообще имеет ли смысл здесь мой диплом, мои регалии, мои звания, мои должности? Имеет ли смысл хотя бы даже мое имущество, да, и уважение, и почет среди окружающих людей? А имеет ли все это смысл какой-нибудь? И только перед лицом смерти человек вдруг оценивает это совершенно с другой стороны, совершенно по-другому. И все оказывается совершенно другим. И ценности, и стоимость того, что мы можем предъявить и чем можем похвалиться, чем можем мы похвастаться, что можем записать на свой счет, оно все совершенно другое. Если бы апостол Павел привлекал людей своей мудростью и авторитетом, что было бы после смерти апостола Павла, да? Если бы апостол Павел привлекал своей мудростью и авторитетом, что было бы после проповеди в Афинах, когда эта проповедь была неуспешной? Что произошло бы, да, с людьми, с его последователями, с его слушателями? Если бы они все вот так вот восторгались, восхищались лишь его мудростью и его авторитетом? Да все бы разбрелись, в общем-то, и после провала в Афинах, а может быть, не после провала в Афинах, а может быть, после его смерти, ничего бы не осталось. И апостол Павел, дух которого пошел бы к Господу, да, увидел бы бесплодную жизнь. И знаете, и тогда мы вспоминаем слова Господа, как у пророка Исаии Господь говорит: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои». И мы видим, что разница между человеческой мудростью и Божьей, вот это пространство, вот этот промежуток, вот это вот этот бесконечный, непреодолимый, вот этот вот барьер, можно так сказать, да, между мудростью человеческой и мудростью Божией. Так вот, апостолу Павлу хотелось не человеческой мудростью блеснуть, но воспользоваться мудростью Божией. И тогда, как проповедник, он решил для себя: «Я приду не знающим ничего, кроме Иисуса Христа». И благодаря этому он смог показать, что же важнее всего в его проповеди. Знаете, когда мы с кем-то разговариваем об Иисусе Христе, нас всегда пытаются увести на какие-то детали, на какие-то незначительные мелочи. А вот чем вы отличаетесь? А посты у вас есть или нет? А еще вот какие у вас вот иконы там или что-то еще? И нас всегда пытаются увести на какие-то незначительные мелочи. И мы иногда попадаемся на эту уловку и начинаем объяснять одно, другое, третье. И видим, что мы все дальше и дальше уходим от Христа. И апостол Павел захотел не знать ничего, кроме Иисуса Христа. Рассказать только о самом главном, о мелочах потом. Потом мы будем говорить о каких-то подробностях, деталях. Но сейчас я не хочу знать ничего, кроме Иисуса Христа. Да, и это позволило апостолу Павлу привлекать не к себе, не к мере своего интеллекта и вот этой вот обширности своих знаний, да, привлекать к Иисусу Христу. И он говорит в 5 стихе: «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Он хотел результат. Он хотел увидеть, что люди обратятся к Иисусу Христу. И как он мог увидеть этот результат? Если бы он пользовался своей силой, своей мудростью, то он бы увидел своих последователей. Но как он показывал уже, как он переживал уже в первой главе, которую мы читали: «Благодарю, что никого из вас не крестил, чтобы никто не сказал, что я крестил в мое имя». Да? К как ему важно было иметь не своих последователей, но Христовых. Он для этого прошел такие расстояния, он для этого столько подвергся таким испытаниям и так много сделал. Апостол Павел хотел говорить с ними о самом главном. И так Павел напоминает коринфянам, потом уже напоминает, что он не выглядел мудрецом в их глазах, что он выглядел довольно-таки незначительно, да, и здесь апостол Павел говорит о себе и вспоминает: «И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете». Он пришел не с важностью, да, не со славой своей, человеческой славой, и это позволило ему, знаете, воспользоваться славой и силой Божьей. И это позволило ему, вот, не имея своей славы, не имея своей силы, не имея своей какой-то мудрости, да, предоставить место славе и силе и мудрости Божьей. И знаете, хотя Павел не был так вот привлекателен как проповедник, как служитель, как учитель, хотя он не был так эффектен, но у него было что-то такое, чего не было у самого титулованного, знаете, у самого значительного, значимого учителя того времени. Да? У него были личные взаимоотношения с Богом. И понимаете, там, где Павел оказывался слаб, там, где он оказывался неразумен, там, где он оказывался несостоятелен, он мог уповать на Бога и предоставить место действию Божьему. Это не значит, что мы, знаете, можем, вот очертя голову, знаете, это не значит, что мы можем вот так вот сказать: «Я доверяю Богу», и потому броситься вперед, как бы не думая, не безосновательно. Но апостол Павел, он, помимо того, что он Богу доверял, он переживал еще вот это вот посланничество. Бог послал его на труд. И апостол Павел понимал, что Бог восполнит его пробелы, Бог восполнит его немощи, его слабости и своей силой, да, своим разумом, своей мудростью. И тогда апостол Павел увидел, что можно торжествовать там, где мне не хватает своего, да, потому что там вступает в действие Божья сила, Божья власть. Где мы умны, где мы сильны, где у нас все получается, где мы успешны, там для действия Божьего, кажется, уже нет места. Где мы немощны, где нам не хватает силы, мудрости, где мы нуждаемся в Боге и просим у Него. И там проявляется особенно Божья сила, Божья поддержка. Но это не просто. Это, знаете, это тоже совсем непросто. Совсем непросто доверяться Богу и совсем непросто вот, предоставлять Ему место. Для того, чтобы отказаться от своей мудрости, да, от своих способностей, надо прежде с этими способностями, с этой мудростью разобраться. Надо прежде посмотреть, что ты имеешь, да, и действительно принести это Господу. Это и не отказ полностью от собственного разума, и не отказ полностью от собственных знаний, но тогда, когда разум, казалось бы, уже все просчитал и говорит: «Не получится», да, тогда апостол Павел, вместо того, чтобы последовать совету собственного разума, следует воле Божьей. Тогда, когда его мудрость говорит: «Это невозможно», он вместо этого слушается воли Божьей. Разум просчитывает варианты, оценивает обстоятельства. Разум предлагает возможности и предлагает варианты. Но апостол Павел лучше хочет быть послушен воле Божьей, да, и Божье действие увидеть в этой жизни, да, и возможность полагаться на Бога, и возможность доверять Ему, и получать ободрение, руководство. Это все связано с опытом жизни в Боге. Это все связано с познанием Бога, с доверием Ему. Это все связано и также с тем, что человек уже Богом живет, да, что он не скрывает каких-то областей своей жизни, своего сердца от Бога, предоставляет Богу. И то есть такая возможность, она поддерживается общением, послушанием, следованием за Господом. И вот этим опытом Павел мог делиться с церковью. Да? Это та мудрость, как апостол Павел говорит, мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века сего, то есть не человеческую мудрость. Мы проповедуем мудрость, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Мудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. И знаете, вот это вот проповедуют среди, между совершенными. Вот это слово «совершенный» это слово по-гречески означает «достигший чего-то», в том числе «достигший определенного возраста», «взрослый», да, «совершенный», «совершеннолетний», как бы. Это не значит «идеальный», это не значит «безгрешный», это не значит вот такой вот «правильный» абсолютно. Это значит уже «взрослый», это значит уже «опытный». И, знаете, в греческих школах так зачастую называли старших учеников, учеников старших классов. То есть это не новичок, да, это человек, который уже подрос, который уже понял, человек, для которого христианство уже не является ежедневным выбором, он уже определился с этим выбором, он уже следует за Христом. То есть это уже человек зрелый. И вот некоторые комментаторы, они говорят так, что, ну, вот посмотрите, действительно, здесь говорится о мудрости, которая проповедуется между совершенными, мудрость тайное, сокровенное, которое предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которое никто из властей века сего не познал. И некоторые комментаторы говорят, ну, понимаете, неверующим людям вообще непонятна евангельская проповедь, она для них сокрыта. Поэтому вот как евангельская проповедь в первые века христианства, она делилась на провозглашение и учение, ну, вот как бы, провозглашение – это как герольды, как глашатые провозглашают волю царя, так евангельская весть провозглашалась как воля царя. Да? Это провозглашение, то есть это проповедь со властью, и в то же время это проповедь достаточно простых таких истин. Да? Человек призывается, приглашается раскаяться в грехах и обратиться к Господу. А учение – это уже дальнейшее вот узнавание христианских истин. Это уже последующее. Но неверующим, не обратившимся – это непонятно. И учение – это уже более детальное, такое более углубленное познание Божьего пути, Божьего плана. Но мы видим, что как бы, ну, это слишком просто как-то, это слишком примитивно. И в то же время здесь апостол Павел, ведь он связывает вот эту вот мудрость. Он, во-первых, говорит, что это, во-первых, действительно мудрость. И все-таки мы понимаем, что слово «мудрость» обозначает для нас, это не просто человек, который, вот он, основы веры проходит, да, потом проходит как-то более углубленно какие-то истины, да. Это еще мудростью не назовешь, правда же? А апостол Павел здесь говорит о мудрости, что он мудрость проповедует. И это не просто основа веры. И более того, эту мудрость он непосредственно связывает с личными взаимоотношениями с Богом, с действием Духа Святого в сердце человека. Вот это вот откровение, вот это переживание действия Духа Святого в сердце человека, вот с этим связана и передача мудрости. И потому я думаю, что здесь и вот это слово «совершенный» здесь не случайно. Дальше апостол Павел говорит о душевном и духовном в этой же главе. И дальше он снова и снова возвращается вот к этой теме духовного. И вот как, например, в послании к Галатам. Те, которые распяли плоть со страстями и похотями, это духовные, да? Если же вы духом водитесь, то вы не под законом, это духовные. То есть человек уже имеет опыт водительство духом, человек имеет опыт каких-то побед, человек имеет опыт победы над собственными своими страстями и грехами, это человек духовный, да? И вот это вот духовный или вот здесь совершенный, да, человек уже открытый к познанию мудрости Божьей. И здесь, то есть я уверен, что это более что-то, что-то обозначающее не просто передачу, последующую передачу, да, вот каких-то знаний, догматики христианской, да, вот основы веры, но это что-то большее. Это что-то, касающееся все-таки практики и служения. Потому что, знаете, когда мы говорим вообще о мудрости, да, то мудрость, она связана с действием, она связана с практикой, она связана с жизнью. Если мы можем говорить о знании, что его можно накапливать и никогда в жизни не применить, то такого нельзя сказать о мудрости. Мудрость невозможно накапливать как знание. Мудрость, она только тогда мудрость, когда это знание проявляется, когда это знание каким-то образом воплощается в поступки, в решение, каким-то образом, ну хотя бы в совет другому человеку. Когда это не просто вот копится в копилочку так, вот еще один факт я узнал, вот еще один аргумент я принял, вот еще один какой-то термин я изучил. Это знание, но мудрость – это знание плюс опыт, это знание плюс практика, это что-то, что мы на практике сделали. Вот это уже мудрость. И поэтому мы видим, что с 14 по 16 стихи речь идет о душевном и духовном человеке. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И очень важный момент. Апостол Павел вводит вот это понятие душевного человека. Это не злодей, это не какой-то изначально плохой человек. Это самый обычный человек. Человек, у которого могут быть высокие идеалы, у которого могут быть хорошие стремления, который может быть влюблен и любить, который может тянуться к чему-то хорошему, но в то же время он все-таки грешник, и он водится своей человеческой природой, ничего не зная о действии и о водительстве Божьем. Душевный человек может быть хорошим человеком, но может быть также и плохим. В любом случае, каким бы он ни был, он грешник, и он находится во вражде с Богом, потому что пока еще не примирился с Ним, пока еще не доверился Ему. И он не может судить, вот как здесь сказано, надобно судить духовно. У него нету тех инструментов, нет тех навыков, нет тех способностей судить духовно. А то, как он судит, то есть размышляет. На самом деле вот эти слова, особенно здесь несколько раз упоминается слово «судить», «судит». Вообще разные два слова здесь используются. Вот «судить» в 14 и 15 стихах используется одно слово, в 16 стихе «Кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов» используется другое слово. Вот это первое слово в 14 и 15 стихах обозначает и суд, и рассуждение. В 16 стихе «чтобы мог судить его» это именно рассуждение, то есть человек пытается, ну, как бы резюмировать, собрать сведения воедино и сделать вывод. Вот как бы вот это вот подразумевается под словом «судить» в 16 стихе. То есть, кто познал ум Господень, чтобы мог, ну, как-то понять, и как-то, знаете, не просто понять, а как-то аналитически так выразить, вот то-то и то-то, да, вот подытожить, подрезюмировать, сделать какие-то выводы из анализа ума Господня невозможно. И, знаете, мне нравится, что здесь апостол Павел, он говорит не о простых знаниях. Мне нравится о том, что здесь апостол Павел говорит об опыте личных взаимоотношений с Богом. И здесь, вот удивительно, вторая глава первого послания Коринфянам, она открывает удивительнейшие перспективы для верующих людей. Что существует Божья премудрость, с которой можно соприкоснуться. Что существуют возможности для роста, и эти возможности безграничны. Что это не, знаете, не перечень каких-то сведений, которые нужно выучить и потом, может быть, сдать экзамен по ним, а что это жизнь, и что эта жизнь, она насыщена вот такими встречами, служением, действием, и в то же время это непрестанный рост. И, знаете, это больше, чем опыт, доступный для простого человеческого восприятия. Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. И, понимаете, мы действительно не знаем мыслей другого человека, мы не знаем его внутреннего мира, для нас это все сокрыто. Мы знаем только то, что вот другой человек может открыть о себе, как он думает, как он мыслит, о чем он переживает. И тут он может быть неискренен, этот другой человек, да? Мы все-таки не можем заглянуть в сердце другого человека. И здесь, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Также мы не знаем мыслей Божьих. Они непостижимы для нас. По самой природе Божьей они для нас непостижимы. Но вот удивительно, что кроме Духа Божьего никто не знает. И дальше апостол Павел говорит, а нам Бог открыл это Духом Святым. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. То есть удивительно, что мы в другом человеке не можем разобраться, не можем понять его мыслей. Но Духом Святым Бог, Он как бы раскрывает свое сердце для нас, да? Он впускает нас в тайны, в тайники своего сердца, чтобы мы могли вот сопереживать мыслям Божьим, понимаете? То есть Дух Святой, данный человеку, Он дает возможность человеку сопереживать с Богом, переживать Его мысли, Его переживать его чувства какие-то, да, и это очень ценно. И, знаете, это не просто так вот происходит с человеком, то есть, что человек этому должен научиться, доверяя Богу на протяжении своей жизни, доверяя Богу в каких-то сложных обстоятельствах своей жизни, доверяя Богу тогда, когда человек служит Богу, он этому должен научиться. Как же вот это почувствовать вот эти вот чувства Божьи, да, как же переживать вот эти переживания Божьи, как жить так, чтобы мысли Божьи стали моими мыслями, да, это в доверии, это в служении, это в том, в той вот этой вот необходимости Богу открыть свою жизнь, да, мы делимся с Ним тайниками наших сердец, и Он открывает свое сердце для нас. Мы впускаем Его в нашу жизнь, а Он пускает нас в свою. Понимаете? И здесь первое послание Коринфянам показывает нам, что Бог открыл вот эти свои планы удивительные, что Он приготовил для нас. Никто этого не видит, не знает и не способен об этом думать, потому что это слишком, слишком все вот велико для человеческого ума, непостижимо. Но Бог открывает Духом Своим. И вот это меня очень радует. Я понимаю, что христианский опыт, христианское знание, они выходят за границы человеческой природы, человеческих возможностей, они выходят за пределы человеческих сил. И, знаете, это также еще особенное духовная мудрость. Мудрость, которая связана с поступками, которая не может находиться просто в голове, которая обязательно воплощается в делах. Знаете, вот ошибкой может быть думать, вот я уверовал, я уже получил эту надежду спасения, я уверовал, и у меня уже есть эти личные взаимоотношения с Господом, а теперь мне главное досидеть до того момента, когда Господь заберет меня. И я буду ходить в церковь для того, чтобы мне сильно не впасть в грех, в какое-то искушение, да, я буду ходить в церковь для того, чтобы просто благополучно дождаться того момента, когда Господь возьмет меня к себе на небеса. Но это совершенно ошибочное представление, потому что Бог даровал нам столько всего интересного, да, в этой жизни, здесь, сейчас. Бог даровал нам столько возможностей, и Бог даровал нам такой удивительный рост, который нам открывается, когда мы начинаем доверяться Ему и когда мы начинаем что-то делать для Него. Вот эта вот возможность что-то делать для Него, она является не просто такой необходимостью, такой данью, которую мы как бы воздаем Господу. Она является тем инструментом, при помощи которого мы Бога узнаем, узнаем на практике, узнаем, приобретая эту удивительную мудрость. И знаете, вот говоря о мудрости, знаете, ну кто может сказать, что вот я уже мудр, да? Кто может сказать, что вот мне уже все открыто и мне достаточно? Но то, что нам не открыто, то, что как бы не находится вот в сфере доступа нашего разума, нашего сердца, да, того для нас как бы и не существует. Мы вот этих границ, или точнее того, что за границами, того, что нами уже испытано, того, что нами уже опробовано, мы как бы и не видим. Знаете, Священное Писание говорит нам о поиске мудрости, о ее ценности. Знаете, Иов в 28 главе, он описывал удивительно, что, ну, говорит, люди ищут драгоценности в земле, люди ищут полезные ископаемые, люди ищут металл, руду, ископали всю землю, стремясь найти, и добывают с риском для жизни. Но я вот по-своему пересказываю сказанное в 28 главе. Ее стоит почитать. И Иов, описывая, как вот люди вкапываются в землю, как тратят на это огромные усилия, как земля вся изрыта, Иов говорит, как будто бы огнем. И человек ищет драгоценности и извлекает их с риском для своей жизни. Но Иов дальше говорит, а где же мудрость обретается, да? Человек, ища драгоценности, человек, ища вот эти вот полезные ископаемые, добывая с огромными усилиями руду, в то же время понимает, что есть что-то более дорогое, более ценное. И не знает человек цены ее, мудрости, и она не обретается на земле живых. Не оценивается она золотом офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. Не равняются с нею золото и кристалл, и не выменяешь ее на сосуды из чистого золота. И знаете, вот так Священное Писание и у Екклесиаста, и в псалмах, и особенно в книге Притчей, да, говорит о мудрости как о драгоценности, что люди, ища драгоценности внутри земли, да, выкапывая вот эти вот полезные ископаемые, они в то же время понимают, что есть что-то более дорогое и более, может быть, даже труднодостижимое. Это духовная мудрость. И знаете, нам дано находить эту мудрость во всем. Даже тогда, когда мы оступаемся и падаем. Даже тогда, когда мы находимся в страхе и беспокойстве. Даже тогда, когда мы в болезни. Даже тогда, когда мы в немощи, да, нам дано находить эту мудрость. И вот в такие моменты особенно стоит задуматься, а чему Бог хочет научить меня? А что Бог открывает мне через мои проблемы, через мои трудности? И, может быть, я с кем-то поссорился, может быть, я неуспешен на работе, может быть, еще какие-то неприятности у меня в жизни. А что Бог показывает мне? Но еще больше Он открывает нам, когда мы что-то делаем для Него, когда мы служим, и когда эта необходимость служить заставляет нас Ему доверяться. А каков Бог? во всем этом, в том, что я делаю, в том, что я говорю, каков Бог и что Он открывает мне. И знаете, вот это удивительно и ценно. Это то, что не может понять неверующий человек. Это премудрость, которая проповедуется между совершенными. И апостол Павел показывает. И, кстати сказать, вот эта вот мудрость, потом премудрость Божию, да, это одно и то же слово. Здесь нет разницы. И одно и то же слово, ну, в греческом оригинале это мудрость. Речь идет о мудрости. И тогда, когда у нас написано премудрость Божия, это все тоже, это все о том же. И знаете, друзья, это открыто нам. Но открыто не так, что вот это уже принадлежит нам и заложено куда-то нам в голову. Это открыто нам, и нам необходимо это доставать, извлекать, как рудокопы извлекают руду из земли, да? Получать, приобретать, находить в каждом дне нашей жизни. И мы таким образом узнаем Бога и узнаем себя самих, обретаем эту мудрость, которой можем поделиться. Это не знания, которые складываются в копилочку. Это то, что связано с нашей жизнью, с нашими поступками. Это связано с деятельностью всегда.